Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады», на которых сегодня обсуждается судьба генетически модифицированных организмов. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на выращивание и разведение в России генно-инженерно модифицированных растений и животных, за исключением проведения научных работ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом запрещен ввоз в Россию ГМО и продуктов по результатам мониторинга их воздействия на человека и окружающую среду. Импортеры ГМО-продукции теперь обязаны пройти регистрационные процедуры, установлена и административная ответственность для должностных лиц до 50, для юридических до 500 тысяч рублей. Впрочем, изменения в законе вступают в силу только через год, в июле 2017 года. И запрет на ГМО введен, хорошо это или плохо. С нами сегодня Василий Бойко, великий президент компании «Рус». «Русское молоко». Василий Вадимович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И доктор биологических наук, профессор Михаил Гельфанд. Михаил Сергеевич, добрый вечер.
Добрый день.
Давайте с вас начнем. Скажите мне, пожалуйста, вот это плохо или хорошо, что у нас теперь какое-то время, ну, во всяком случае, пока действует этот закон, на ГМО введен запрет?
Это бессмысленно, в первую очередь. Потому что, ну, во-первых, реально те процедуры лицензирования, которые там прописаны на ввоз, они, собственно, были до сих пор. А вот запрет на выращивание, он, в общем, убивает действительно большое направление в биотехнологии. И в этом смысле просто наше отставание, в том числе и в развитии современного сельского хозяйства, будет только усиливаться.
Но здесь очень четко написано «за исключением проведения научных работ».
Понимаете, разработка генномодифицированных организмов – это не наука, это разработка технологий. Это наука, когда вы пытаетесь открыть что-то новое. Здесь, в общем, технологии на самом деле открытые, известные, и люди пытаются сделать новые сорта, которые были бы там более урожайные, более устойчивы к вредителям, там обладали какими-то полезными свойствами. А бессмысленно делать новый сорт, если нет никаких перспектив его применения. Просто никто не будет этим заниматься. Поэтому вот эта вот оговорка, она вроде бы формально исследовательские работы выводит за рамки этого закона, но содержательно она их все равно убивает.
Как вы объясняете то, что, ну, на ура принимали этот закон, прямо скажем?
Слушайте, а у нас все законы принимаются на ура, у нас Госдума такая.
А это не проблема Государственной Думы, на ура принимают этот закон и население.
Это интересный вопрос. Действительно, истерика по поводу ГМО в обществе существует, и не только в российском, ровно такое же истерии есть, и в некоторых западных странах. Ну, чем это объяснять, это вопрос не ко мне, а к социальным психологам. Это, так сказать, отдельный интересный вопрос, мы можем его потом отдельно обсудить.
Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор. Василий Бойко, великий президент компании «Русское молоко». Василий Вадимович, с вашей точки зрения, вот этот запрет, он действительно отбросит нашу страну назад?
Я думаю, что запрет введен правильно, и только национальные производители, большинство национальных производителей продуктов, и в том числе мы, как производители молочных продуктов, мы категорически против использования ГМО. Что касается науки, так сказать, понятно, что наука должна развиваться, но надо смотреть на вещи реально, и тут я только в одном могу согласиться, что к науке ГМО имеет относительно малые отношения. ГМО продвигают транснациональные корпорации, Монсанто, Синтента какая-то там.
Сингента, вы
Сингента, имели в виду. Да, да. Вот, они выделяют большие гранты разным ученым разных стран и выделяют гранты, так сказать, тем, кто продвигает эти вредоносные семена, да, так сказать. Господь сотворил человека, да, и сотворил все, что мы видим. И попытка улучшить, да, так сказать, это ведет просто к гибели цивилизации. Не случайно, так сказать, ну, народ чувствует, да, когда его ведут на заклание, да, но народ чувствует и не хочет есть скрещенный помидор с рыбкой.
Но тут возникает вопрос, который один из наших слушателей уже формулирует. Мы ведь все равно ввозим огромное количество кукурузы и сои, а он утверждает, почти все они генно-модифицированы.
Ну,
этого не остановить.
Вы понимаете, конечно, так сказать, некоторые из нас курят, да? Ну, я не курю, но там многие курят, да? Но, однако же, на каждой пачке написано, что это страшно вредно для здоровья, да? От того, что ГМО, так сказать, имеют и потенциальный конкретный вред, и с ним как-то борется, а оно все равно проникает, да, это не значит, что не надо, надо сложить руки и не бороться, и отдаться насильникам, этим транснациональным корпорациям, чтобы они, так сказать, получали прибыль на нашем здоровье, на здоровье наших детей, внуков.
Но ведь те транснациональные корпорации не запрещают? Тогда получается, что это решение
половинчатое. Кто их должен запрещать? Подождите, кто их должен запрещать?
Они те же, кто и запрещает ГМО.
Они на то и транснациональные корпорации, а мы их не можем запретить. Как это мы их можем запретить?
Ну, тогда получается, что вы не можете запретить все, что они делают.
Запрещен ввоз.
Иначе вы
запрещен ввоз ГМО. Вот.
Так.
Да, как мы можем запретить корпорацию? Она зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки.
Ее деятельность на территории Российской Федерации.
Она может не вести никакой деятельности, она через посредников поставляет семена и все как бы.
Понятно, 300 против генно-модифицированных организмов, только мракобесы утверждают 138-й, потому что не доказан их вред.
Можно я прокомментирую?
Да, прошу, господин Гельфанд.
Да, значит, смотрите, тут просто было сказано сразу несколько не совсем точных утверждений.
Прошу.
Первое, что отсутствие вреда от употребления в пищу генно-модифицированных организмов, оно как раз много раз доказано. И вот утверждение про то, что это там страшный яд, которым транснациональные корпорации настраивают, это просто неправда. А точно так же про гранты, которые выделяют ученым, это, так сказать, такой стандартный полемический прием, что все вы куплены страшной Монсантой, поэтому это говорите. Ну вот это тоже на самом деле, как минимум в моем случае, неправда, на всякий случай для протокола.
Угу.
И вот вы говорили, так сказать, какой источник общественного, так сказать, недоверия ГМО, но вот один из этих источников, собственно, нам только что был показан. Да, вот это такой довольно типичный пример, что Господь создал землю такая, какая она есть, не наше дело вмешиваться в то, что на ней живет и произрастает.
Хорошо.
Я должен договорю. На всякий случай. Прошу. Просто полезно понимать, что сотовые телефоны Господь тоже не создавал.
Ну, это много чего не...
Ну, правильно, нет, но просто человеческая цивилизация, она...
Но сотовые телефоны не растут на деревьях, да,
так обсуждаться сказать. Не может.
Вот. А то, что растет, это создано Богом, и вмешательство, оно точно ухудшает ситуацию. Я могу вам привести такой простой пример, а насчет полезности... в кавычках, ГМО, да, значит, по индустриальной...
Нет, вред не доказан, говорят
вам. Ну, вот я вам расскажу, как он не доказан.
Доказано отсутствие вреда.
Да? Ну, правильно, это у кого-то в фантазии доказано отсутствие вреда. Вот
прошу,
конкретный пример. Значит, индустриальные технологии, применяемые в Соединенных Штатах Америки, по откорму бычков. Кормят их, соответственно, ГМО этой кукурузой. Сами они тоже, так сказать, во многом модифицированы. Вот. И время забоя, ну, я там боюсь ошибиться, но примерно 6 месяцев. Может быть, там плюс-минус 1-2 месяца. Вот. А что будет, если их не забить? Они погибают просто. Они просто их разрывает, и они погибают. Они не могут жить. Вот они рассчитаны, что их, так сказать, выращивают, доводят до определенной кондиции, и нужно забить. Иначе дальше они не в состоянии жить. Насчет отсутствия вреда. Отсутствие вреда. Не надо перебивать, я вас не перебивал. Отсутствие вреда. Посмотрите, так сказать, на нацию американскую, да? Почти большинство, так сказать... имеет избыточный, мягко говоря, избыточный вес. Вот у меня друзья, научные работники, уехали в начале 90-х годов в Америку и живут там. Один сын у них родился в России и дорос там до 12 лет в России. Нормальный мальчик, нормальной комплекции. Вот. А другой родился за там, 2 года, до как они уехали туда. Он, я прошу прощения, по-русски жиртрез. Он в 3 раза больше своего брата, потому что он ел американскую еду.
Ну, едят ГМО. Они теперь одно и то же, или они живут теперь в разных странах?
Развитие на уровне детском, она более, так сказать, больше, так сказать, влияет.
Я понял. Ленинградец пишет, я ем огурцы, выращенные не богом, но человеком, не понимаю, что вредного в ГМО, не для души, а для тела. Юстас пишет, ГМО нельзя, добавлять в молоко мел, известь, соду и еще бог знает что, можно. А теперь ремонт обуви, так человек подписывается. Вред ГМО 100 раз уже доказан, конкретно доказан на крысах, а вы пытаетесь это отрицать. Давайте, Михаил Гельфанд, прошу.
Про крыс. Это известная история, это исследование француза Эрика Хиролини. Значит, полезно понимать, что это единственная статья, опубликованная по этому поводу, и полезно понимать, что она была отозвана из журнала как научно несостоятельная. Так что в научном
обороте... Монсанто постаралась, наверное.
Прошу. В научном... Нет, погодите, я договорю. В научном обороте этой статьи не существует. Опять-таки, можно говорить, что это заговор Монсанто. Там было 17 критических писем ученых всех стран. Все-таки всех Монсанто не купил.
Ну, 17 смогла.
Василий Вадимович, давайте мы не будем обвинять незнакомых нам людей в том, что они куплены, правда?
Ну, если мы их сами не покупаем.
Людей жалко. Жалко здоровья русских людей.
Теперь. Хорошо.
Ну, здоровья всех людей жалко, не только русских.
Угу. Ну, мне вот как-то больше всего хочется заботиться о гражданах нашей страны.
Это вряд ли
американцы
спор,
меня
это
меньше, так сказать, волнуют как-то.
Вот.
Прошу,
теперь,
господин Гельфанд.
Про бычков. Значит, было сказано, что вот сами бычки тоже во многом модифицированы. Это тоже неправда. Ген модифицированного скота в Соединенных Штатах не выращивается. История про то, что их разрывает, это какая-то легенда. А тут нет предмета до обсуждения до тех пор, пока не будут предъявлены ссылки.
Хорошо.
И последнее, прошу прощения, эпидемия ожирения у американцев. Опять-таки, можно обсуждать, она есть или нет. Сами американцы к ней тревожно относятся. У них действительно изменилась структура питания. А генная модификация это отношение не имеет. Да, действительно, вредно есть каждый день гамбургеры, совершенно независимо от того, они сделаны из обычного мяса или из коровы, которая откормлена генномодифицированной кукурузой. В этом смысле никакой разницы нет.
Так, мичуринская селекция своего рода генной модификации. Вы к этому так относитесь? 819-й спрашивает господин
нет,
Бойко.
Конечно, нет, конечно. Обычная селекция, да, когда скрещивают разные сорта, так сказать, и путем, так сказать, определенных выбора лучших, так сказать, результатов, это не генная модификация. Ну, я могу вообще сказать, что надо понимать ограниченность любой науки, и в том числе биологической науки. Науки. Вот сейчас идут, появляются уже научные исследования, речь идет не о генной модификации, а вообще о понятии гена. У нас вот последние там, два десятилетия ген превратился, так сказать, в нечто такое сакральную корову биологии, да? Однако понятно, что организм – это целостное явление, и это не то, что растет из генов. Как известно, вот наиболее такие интересные исследования пионерские идут сейчас в области стволовых клеток, то есть клеток, которые изначально порождают весь организм, например, человека или другого животного. Так вот, до сих пор неизвестно, почему одна стволовая клетка, из нее вырастает зуб, а из другой, например, палец. То есть мы настолько еще далеки от понимания вообще развития организма живого и растения в том числе, что мы не можем предсказать последствия, какие будут, что будет там через несколько поколений в Америке, которая отравляется геномодифицированными продуктами.
Но мы же не знаем, что будет с нами, которые уже тысячи лет едят, к примеру, коров и репу, пишет 467-й.
Вот именно знаем, что у нас все
откуда?
В порядке.
Откуда?
У нас
позволение.
Все в порядке.
Прошу, господин Гельфанд.
Да. Значит, ну, про традиционную селекцию было сказано очень романтически. На самом деле полезно понимать, что современные индустриальные сорта в основном выращены следующим способом, полученные. Берутся семена, подвергаются воздействию очень сильного мутагена, это может быть химический мутагенез, это может быть то, что Василию Вадимовичу ближе, жесткая радиация.
Да нет, не ближе.
Ну, вы же работали в атомной промышленности, правда? Вот, и дальше, вот среди этих случайных мутантов отбираются те, которые несут полезные признаки. Что там случилось еще, мы на самом деле не знаем. Да, мы просто их наблюдаем, и вот отбираем те, которые нам нравятся. У них вполне возможно что-то еще сломано. Теперь, что касается стволовых клеток и вот биологии развития, это мне очень интересно было про это поговорить. Я боюсь, что, к сожалению, сейчас не время, потому что это ровно та область, которой мы занимаемся, вот лично я занимаюсь. А действительно, мы очень много
понимаем. Я не уверен, что это тема сегодняшней беседы.
Я не собираюсь, хотя было бы гораздо интереснее. Но мы довольно много, на самом деле, понимаем, а как раз по сравнению с тем, что мы понимали 20 лет назад. Вообще, вот биология сейчас очень интересная наука, это правда.
Так, Евгений, во-первых, пишет по поводу ожирения в Соединенных Штатах Америки. Он утверждает, что это из-за гормональных препаратов при выращивании скота. Генномодифицированные организмы тут не имеют никакой роли. Кроме того, не стоит забывать про антибиотики, которыми скотину обкалывают. Это основной вред, а ГМО тут ни при чем.
Это очень разумно.
Евгений,
это очень разумно.
Господин Бойко-Великий, да. Вы будете это комментировать?
Ну, вы понимаете, отделить, так сказать, одно от другого достаточно трудно, потому что именно в Америке используется, к сожалению, да, и накачивают гормонами, и усиленно применяют антибиотики, и применяют ГМО. Вот отделить одно... Почему, так сказать, ГМО не влияет на это, а вот все остальное влияет, это практически невозможно.
Но вы же пытаетесь это сделать.
Нет, я говорю,
вы
что...
Вы выбрали ГМО и пытаетесь это запретить.
И гормональные препараты сейчас тоже у нас в России запрещены.
А это другая история. Я понял, ленинградец пишет, я в 90-е
годы... Можно я прокомментирую?
Сейчас, да. Ленинградец пишет, я вырос в России в 90-е годы, без фастфуда мне не помешало это стать жиртрестом, как и огромному количеству сограждан. Я булку в этом обвиняю, а не ГМО. Господин Гельфанд, прошу вас.
Вот. Два очень разумных комментария. Действительно, это вот редкий случай, когда очень приятный, когда слушатели оказываются в значительной степени разумнее тех, кто находится вот в студии. Это очень здорово. Отделить, значит, эпидемиология...
Переход на личности.
Возможно, это самокритика, господа.
Отсутствие аргументов.
Значит, эпидемиология, действительно, наука очень сложная именно методически. А в данном случае, по-видимому, отделить можно, потому что, скажем, есть разные режимы питания там, скота в разных странах. В принципе, этим можно. Я не видел таких работ, в принципе, этим можно было бы заниматься.
Запретят ГМО, Россия снова будет сама производить семена, а не покупать ежегодно дорогущие в Голландии. Надеется, 344-й, господин Бойко Великий, вы тоже так думаете?
Да, я за то, чтобы, так сказать, Россия производила собственные семена. Для этого есть возможность, и в частности вот мы...
Но это проблема ГМО?
Это проблема в том числе и ГМО, да? То есть мы должны сами производить семена. Вот в наших хозяйствах мы сами производим семена своей пшеницы, овса, и большинства, так сказать, культур, которые мы выращиваем для откорма наших коровок.
Хорошо, Юрий пишет...
Я опять прошу прощения.
Ну, только коротко, давайте, а то... Хорошо. Прошу.
Так вот, значит, про семена. Я не очень понимаю, а какой мазохизм заставляет производителей покупать дорогущие семена в Голландии, когда производятся дешевые здесь? Вот тут, по-моему, немножко перепутаны причины и следствия. И что касается вот монополии, на самом деле вот этим законом, возвращаясь к закону, с чего мы начали, этим законом мы на самом деле только усугубляем монополию этих компаний, потому что мы закрываем вот развитие этих технологий у себя в России.
Но смотрите, опять же, вот человек пишет, все, что против матушки природы, очевидно, вредно. Вот он пишет, совершенно на ГМО верно, природа ставит заслон, семян у этих растений нету.
Да, да,
у гибридов
верно.
Первого поколения, тут вот говорилось про традиционную гибридизацию, у гибридов первого поколения, F1, которые продаются в любом магазине семян, тоже нету потомства. А у ГМО это зависит от технологии. У некоторых ГМО-культур семена есть, у других ГМО-культур семена нет, надо разбираться в каждом конкретном случае.
У большинства нету.
Это неверно.
Хорошо. Юрий пишет, когда начали производить ГМО, это было под лозунгом «Избавим мир от голода». На деле мы видим, голод как был, так и остался, зато в Африке появилась куча новых болезней. Господин Гельфанд.
Африканские болезни, которые новые появились, передаются вирусами, ГМО отношения не имеют. Это, скорее, действительно следствие голода просто от того, что вот бушмит, да, едят джунглевое мясо и заражаются.
698-й пишет, вот вы тут критикуете Монсанту. Василий Бойко-Великий вам говорит, 698-й, вы говорите, что они монополисты, что они делают однолетние семена, привязывая покупателя к себе, а не в ГМО, вот в этом их вред.
Ну, вред и в том, что привязывают к себе, и в ГМО тоже вред. И так, и так.
А, вот так. Хорошо, ГМО – это продовольственная зависимость от США, пишет один из
наших подобного. Слушателей. Россия может не только полностью прокормить себя, но и всю Европу прокормить. И сейчас мы одни из лидеров по экспорту зерна.
Это Василий Бойко-Великий, Михаил Гельфанд. Вот смотрите, и Луноход тоже пишет. Я национальную безопасность преподаю, и с точки зрения науки, без ГМО мы можем прокормить на наших землях примерно 800 миллионов человек.
Совершенно верно.
Ну, я не очень понимаю, как это, эти расчеты получены. Это...
Да, очень просто получены. Мы сейчас, реально у нас сельское хозяйство работает процентов на 25-30, а большая часть пашни, мягко говоря, отдыхает.
Это отдельный интересный вопрос. Хотим вот, ли мы, чтобы у нас кругом была пашня?
Да не кругом, а та пашня, которая была в Советском Союзе.
Целина вот, с полевыми бурями.
А где в Советском Союзе была еда?
Без полевых бурь. Вот взять Смоленскую, Тверскую область. Там, ну и многие другие нечерноземные области России, там сельское хозяйство сейчас ведется на 20, максимум 30% земель.
Я на самом деле не понимаю,
хорошо,
вот чего,
прошу.
Каким образом это
и
связано.
И никаких полевых в советское время,
господа,
в Смоленской области
если
не было.
Это, если,
по разделению.
Если это конкурентоспособное сельское хозяйство, совершенно непонятно, так сказать, но оно будет нормально конкурировать с теми же генномодифицированными сортами. И если все так хорошо получается, оно будет в этой конкуренции выигрывать.
Как же оно будет конкурировать, оно будет намного дороже.
О! Так значит, все-таки оно не конкурентоспособно, а намного дороже. Это вы сказали, это не я сказал.
Нет, я спросил. Разве оно не будет дороже?
Думаю, что будет.
Натуральные продукты, конечно, дороже. Это понятно. Натуральные продукты, все качественное
и
дороже.
И получается, что производители натуральных продуктов естественным образом выступают против конкуренции с теми, которые используют ГМО. Они дешевле.
Не против конкуренции, а за здоровье сограждан.
Ну, про здоровье мы уже выяснили. Нет абсолютно никаких научных.
Да мы не выяснили.
Нет,
абсолютно
никаких. Мы выяснили, что у вас разные взгляды на это.
Это, так сказать, реклама Монсанто, ничего больше.
Нет, погодите, при чем здесь Монсанто?
Да при всем.
Есть несколько сотен научных исследований. Если вам интересно, я могу сейчас прямо предъявить ссылку, она у меня в компьютере лежит. В которых аккуратно показано там, продолжительными опытами, что вреда для здоровья от ГМО нет.
А есть конкретная, так сказать, американская нация, которая страдает от всех болезней, так сказать.
А другие нации не страдают.
В меньшей степени. В меньшей степени.
На самом деле, любая нация, как только она начинает хорошо питаться,
сказать, что господа, четко разделено в Америке, четко разделено. Есть магазины для быдла, где дешевые продукты, ГМО там, так сказать, и все остальные, так сказать, прелести индустриальной технологии, и есть магазины органического питания. Разница в цене в 2,5-3 раза.
О.
То есть для элиты вы кушаете хорошо, полезные для здоровья продукты, без ГМО, без этих, так сказать, всяких прочих индустриальных методов, а вот быдло может есть все что угодно.
Василий Бойко-Великий.
Я против того, чтобы в России разделяли на быдло и элиту.
Прошу, господин Гельфанд.
Ну, это замечательно, но только если учесть, что, по-моему, четверть наших сограждан...
Поэтому быдло должно покупать за деньги элиты.
Ну, а где они эти деньги возьмут? А,
должны быть нормальные условия. У
и
нас
кроме
сельское
того, мне
хозяйство...
не очень нравится термин «быдло» применительно к людям, это я прошу прощения. Вопрос. Давайте мы как-нибудь в других терминах общаться.
Ну, это к американцам.
Знаете, ко всем людям.
Хорошо, у нас разве нет разделения по ценам? Ну, берете и разделяете, действительно. А человек уже сам выбирает, что ему по карману. Наталья спрашивает.
Конечно, вопрос такой, чтобы даже дешевый продукт, он тоже был не вреден для здоровья.
Ну, про вред для здоровья мы уже в третий раз выяснили.
Да не в третий раз, вредный ГМО.
Нет.
Хорошо,
Давайте
мы уже поняли.
Давайте апеллировать, давайте апеллировать не эмоциями, а давайте апеллировать там конкретными ссылками на конкретные научные публикации.
Истина, практика, вот практика
вы
показывает.
Вы не мерили всех американцев.
Всех не мерили, а есть статистические данные совершенно четкие, что ожирение, так сказать, и нарушение, так сказать, вообще, среднее нарушение, так сказать, в организмах американцев в разы больше, чем в Европе.
Это неправда, а
где
если
запрещено,
вы настаиваете...
Где запрещено ГМО.
Это неправда, а если вы настаиваете, предъявите мне, пожалуйста, ссылку на научную статью.
А я вам сейчас скажу, вот давай. 336-й пытается это сделать. Кто рискнул издавать обоснование о том, что ГМО вредно за границей, пишет он. В лучшем случае, либо нигде больше не востребованы, а публичные и популярные СМИ в большинстве своем на подсосе у разных промышленных структур, которые как раз заинтересованы в производстве ГМО.
Да, ну давайте.
Это нельзя доказать, потому что это не дают доказать.
Нет, ну погодите, что еще не дают? Очень много ученых занимаются очень большим количеством вещей. Значит, теперь давайте про научный консенсус. Значит, есть и про вред для здоровья. Значит, во-первых, я беседовал с представителем Министерства образования и науки, который был автором этого законопроекта, ну, его департамент. Он признал на заседании Комитета Госдумы по науке, что у Минобранауки нет никаких сведений о вреде ГМО.
Не верю.
Что весь... Это он сказал словами.
Не верю.
Но... У него нет. Значит, что весь этот закон связан с продовольственной безопасностью и так далее. Я сейчас закруглюсь, но если после перерыва, с вашего позволения, продолжу с этого места.
Не вопрос. Профессор, доктор биологических наук Михаил Гельфанд и Василий Бойко-Великий, президент компании «Русское молоко». Это программа «Баррикады». На очереди у нас информационный выпуск, потом будет немного рекламы, а потом мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 июля. Да, программа «Баррикады», ведущий Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем, Россия запрещает ГМО, плохо это или хорошо. С нами президент компании «Русское молоко» Василий Бойко-Великий и доктор биологических наук, профессор Михаил Гельфанд. 692-й, вы сами ешьте свое ГМО, я буду пить фермерское мясо и есть фермерское мясо и пить русское молоко, буду целее. 391-я, работала в МГУ, в НИИ Белозерского, у Агола, Филиппова, Полякова, знала Каграманова и его картофель. Слушать мракобесов стыдно. Насколько я понимаю, это не про Гельфанда. Это про вас, господин Бойко Великий. Вот когда вас...
Я прошу прощения, Юрий, мы договорились, что я продолжу.
Сейчас. Когда вас называют мракобесом, как вы к этому относитесь?
Ну, вообще, я по специальности физик-теоретик, и 9 лет отдал научу своей жизни на научной работе, да? И главное, что я вынес, так сказать, это ограниченность научных знаний. Вы понимаете, вот здесь, кстати, так сказать, человек, который, как мне, вы сказали, по другую сторону баррикады, доктор биологических наук, он сказал, что за 20 лет мы узнали многое новое. Я думаю, что за следующие 20 лет наука узнает очень много нового, а через 100 лет... Если мир еще будет существовать, наука будет очень далеко. И наши, так сказать, вполне такие представления могут кардинально измениться. И мы поймем тот колоссальный вред, который будет нанесен, так сказать, потреблением продуктами ГМО. Вот это самое главное, надо понимать ограниченность научных знаний.
Все, Василий Бойко-Великий, Михаил Гельфанд, прошу.
Ну вот, значит, мы ушли на перерыв, я, так сказать, рассказывал про... сложившийся научный консенсус по этому поводу. И я в перерыве просто подобрал цитаты немножко. Значит, есть заявление Еврокомиссии. Вот говорили, что Европа отказывается от ГМО. Это правда, там имеются политические процессы нетривиальные. Но тем не менее...
Он необычный.
Все. Но тем не менее...
Ну, по возможности коротко, да?
Да, значит, тем не менее имеется официальное мнение Еврокомиссии о том, что ГМО безвредны. Есть мнение американской содействия развития науки. Только что вот весной был выпущен доклад Американской академии наук, есть официальная точка зрения Российской академии наук, которая не была принята во внимание при разработке этого законопроекта. В общем, на самом деле научный консенсус по этому поводу есть. А по поводу того, что мы через 20 лет узнаем что-то новое, это вообще риски любой технологии. Мы и про сотовые телефоны, про которые мы уже говорили, тоже через 20 лет можем узнать что-то нетривиальное. Да? Мы у уха держим источник микроволнового излучения, вообще говоря.
869-й пишет, господин Бойко-Великий, вы тут про ожирение говорили, а 869-й пишет, подождите, но Россия по ожирению на третьем месте в мире.
Нет, это не так. Ну, это не так, совершенно не так.
Продолжительность жизни у них выше, чем в России, тоже ГМО?
Продолжительность жизни связана с другими факторами. Может быть, недостатка развития нашей медицины и ну, других факторов, так сказать, отсутствие качества жизни. Есть и другие факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Самая высокая продолжительность жизни, на самом деле, в Люксембурге, где монархическое государство, где во главе стоит монарх и заботится о своем народе.
Хорошо,
500... Россия, к сожалению, отвергла почти 100 лет назад своего монарха.
А могли бы дольше жить.
А могли бы жить, как в Люксембурге.
Понятно. А, значит, тут вот, смотрите, господин Гельфанд, господин Бойко Великий говорил, что он не понимает, почему клетка становится зубом. 638-й утверждает, что это только господину Бойко Великому неизвестно, а ученые это знают.
В значительной степени, значит, процессы дифференцировки клеток действительно сейчас поняты. И кроме того, вот, не надо думать, что развитие науки происходит так, что мы каждые 20 лет опровергаем все, что было раньше. Наука, на самом деле, очень постепенно прирастает. И так же, как там теория относительности не отменяла ньютонову механику, так же развитие биологии происходит скорее в сторону уточнения, чем в сторону вот радикальных пересмотров.
Вы, наверное, плохо знаете физику. Она совершенно, так сказать, пересмотрела мир, да, и если при ньютоновой механике Вселенная считалась бесконечной, равномерной и стационарной, то, как сейчас известно, так сказать, рассматривается взрывной характер Вселенной, так сказать, и расширение его. То есть мир изменился до неузнаваемости.
Хорошо, мы продолжаем вот эту как раз научно-популярную часть нашей программы. 561-й спрашивает, почему, когда я ем говядину, мне не вредят гены коровы, а если ем кукурузу с генами коровы, это мне будет вредить.
Ну, также любые компоненты, например, яды...
Типа обычные, все равно.
Нет, обычные яды, они тоже, если разложить их на простейшие составляющие, будут безвредны. То есть вопрос именно в том, что нарушение генной структуры, оно может повлечь нарушение и генной структуры человека, который ест это.
Но только полезно понимать, что ДНК в желудке разлагается до тех самых элементарных единиц, и уже совершенно неважно, это действительно...
А вот вопрос, разлагается ли для генномодифицированных или не разлагается?
Это показано.
Да,
значит, для ДНК совершенно ДНК с химической точки зрения, что модифицированное, что нет, абсолютно одинаково.
Не так.
640...
И, нет, так. Да. И последнее, не так. Я прошу прощения. Вот нет никакой разницы, съедите вы там условный помидор с геном трески, его не существует, но давайте, это хороший образ, к нему все привыкли. Или вы съедите ту же самую треску под маринадом. Вот то, что попадет в ваш желудок и будет потом процессироваться, ничем не отличается.
648-й просит каждого коротко прокомментировать. В России за последние 10 лет в разы увеличилось количество тех, кто болеет онкологией. Что вы скажете?
Продукты питания. Василий, во многом Бойко, продукты великий. Питания, некачественные продукты питания, в том числе использование пальмового масла. У нас практически вся кондитерская промышленность работает на пальмовом масле, точнее, на пальмовом маргарине. И, к сожалению, молочное сейчас все больше и больше идет. Завернуты по-другому молекулы при гомогенизированные жиры, происходит гомогенизация жира, и эти молекулы жировые не проходят клеточные мембраны, застревают в них.
Другие продукты или плохое качество имеющихся?
Еще раз, использование ненатуральных продуктов.
Все. Василий Бойко, великий, Михаил Гельфанд.
Ну, во-первых, это просто неверно. Нет в разы увеличения количества онкологических заболеваний. Во-вторых, все-таки улучшилась диагностика, что тоже надо учитывать. И вот если мы говорим про медицину, то полезно понимать, например, что тот инсулин, который колют диабетикам, это генномодифицированный инсулин, это человеческий инсулин, который сделали генномодифицированные бактерии. А если мы хотим быть последовательными и отвергать любое вмешательство, то мы всем диабетикам должны сказать, что, ну, извини, будешь обходиться как-нибудь без своего инсулина.
Михаил Гельфанд, вот как вы это прокомментируете, Василий Бойко Великий?
Лекарство – это отдельная вещь, так сказать, и инсулин, как и любое другое лекарство, это уже крайний случай, когда, может быть, другим вещам помочь нельзя. Я за то, чтобы люди ели натуральные продукты, разные, молочные, мясные, и это сейчас с каждым годом все становится проблемнее, да, и ГМО, конечно, это не, закон не панацея, да, то есть он важен и нужен, но, конечно, здесь нужно принять еще целый ряд законодательного регулирования, в том числе введение барьеров для того, чтобы у нас в пищу не использовалось техническое пальмовое масло, например.
Но которое ГМО не имеет отношения, да?
Да, ГМО не имеет отношения, да. Но это не значит, что ГМО хорошее. Да? Есть другие проблемы еще, которые тоже надо решать. В том числе говорилось о том, что нужно ввести акцизы на импорт пальмового масла, что надо ввести дополнительные сертификацию пальмового масла, как это есть, кстати, в странах Западной Европы. Вот. И много чего еще нужно сделать, но главное направление – это натуральные продукты. Вот когда человек ест свои натуральные продукты, выращенные вот в основном, так сказать, в среде его, рядом с его местом обитания, болезней будет гораздо меньше.
692-й тоже спрашивает, вот, господин Гельфанд, у вас есть это объяснение? Но вот как только у человека заводятся деньги, то он начинает есть натуральные продукты, а они дороже. Там нет ГМО.
Ну, во-первых, вроде бы опять, значит, мне бы хотелось увидеть социальные опросы по этому поводу, разумно проведенные. Но, знаете, был такой вот в 90-е годы хороший анекдот про человека, который хвастался галстуком за $100. Ему приятель сказал: идиот, тебя надули, за углом такой же продается за 300. Вот это, по-моему, тот самый случай.
Да не такой же, к сожалению.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
У меня вопрос в основном к Михаилу, вот, доктору биологических наук. Я думаю, что он ничего сам-то не имеет натуральных продуктов. И с удовольствием, я думаю, их употреблял. Правильно? Вот, я в этом даже не сомневаюсь. Но у меня вопрос такой. Все-таки можно ли прожить вообще исключительно на ГМОшных продуктах? Или все-таки это какой-то должен быть в рационе процент?
Еще раз. Я ем там то, что... Покупаю то, что вкусно. Я не разбираюсь в том, содержит это ГМО или не содержит. А с точки зрения потребительских качеств разницы либо нет, либо у ГМО они... выше. Тут, кстати, вот упоминалась традиционная селекция. Вот нет ни одного случая, скажем, отравления людей продуктами генной модификации. А с другой стороны, были два чудесных примера, когда сорта картошки, отобранные вот классическим способом, мутагенез и потом отбор, их отбирали на цвет и красоту клубней, а случайно отобрали на повышенное содержание солонина. Солонин – это вот тот яд, который у картошки содержится в листьях и в плодах. Эти сорта поступили в продажу и потом были отозваны, потому что начались отравления. Вот это был результат.
Это где-то в Америке или в Голландии?
Нет, это
не
было
в России.
Это было в Норвегии.
Да.
Совершенно неважно, мы же не про страны говорим, мы говорим про технологии.
Про страны.
Мы говорим про технологии. Мы говорим про технологии. Так вот, с точки зрения технологии, на самом деле, вот разницы нет никакой. С точки зрения потребительских свойств, опять-таки, ну, есть какие-то улучшенные свойства, там, я не знаю, с повышенным содержанием антиоксидантов. Но, в принципе, разницы нет.
196-й пишет, господин Бойко, а может быть, водку тогда сперва запретить? Все-таки от нее больше зла. А
вообще, так сказать, сейчас вот уже популярность, по крайней мере, в московском регионе пользуется самогон и полугар, традиционные русские напитки.
Да, но алкоголизм вот, бывает и после
них. Гораздо лучше, так сказать, самочувствие. Понимаете, можно объесться и картошкой, от этого умереть, так сказать. Вопрос всего в меру нужно потреблять.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Вопрос, Дмитрий меня зовут, вопрос к Бойко Великому. Объясните мне, пожалуйста, почему, когда я ем обычную корову, не ГМО, у меня не лезут из головы рога, и если я съедаю картошку обычную, у меня не вылезает ботва из
мозга? Я могу сказать, объясните, пожалуйста, а почему Вселенная расширяется с той скоростью, которую установили, так сказать, ученые, да? Не все так просто, понимаете? Не все так просто в нашем организме. Мы не какая-то механическая игрушка, да, так сказать, что там, если мы едим корову, то у нас должны расти рога. Организм, так сказать, устроен гораздо сложнее и тоньше, и настройка тоньше. И это создание Божье. И поэтому, как только человек пытается в это вмешаться, не зная вообще, не понимая до конца человеческий организм, он вызывает также непонятные и ненормальные явления. Вот это самое главное надо осознавать. 7-3-7. А так, чтобы на радиопередаче за 30 секунд я вам рассказал, так сказать, о научных механизмах, так сказать, вреда ГМО, это, конечно, невозможно.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Купрум беспокоит.
Прошу.
Позвольте вклиниться в высоконаучный спор, тем более наша компания один из проектов господина Бойко финансировала лет 5 назад, но дело не относится. Вы знаете, мы не специализируемся, в принципе, на финансировании именно таких пищевых проектов, но иногда участвуем и в них. И абсолютно однозначно, что нынешнее производство той же курятины – это дикая совершенно индустрия.
Мы курятину не производим. Это какая-то ошибка.
Вы не производите. Вы не производите. Я говорю о том, что мы финансируем иногда проекты по производству пищевых продуктов в России. И, например, производство курятины – индустрия в чистом виде. Когда после каждого вот этого цикла выращивания бройлеров все вычищается и прочее.
Но я с вами согласен. Я вот этих кур не ем, например. И не, и другим не рекомендую.
Да, и правильно делаете, потому что если этого цыпленка не умертвить, грубо говоря, на 36-й день,
да,
то дальше погибает либо от инфаркта мозга, либо от инфаркта сердца.
Да, но совершенно, я с вами согласен, да.
Вопрос
не в этом. Вопрос в том, что на самом деле применение вот этих самых генно-модифицированных продуктов – это всего лишь один из факторов риска к уже имеющимся примерно 5-7 существенным.
Вот и все.
Согласен, но это не значит, что его не надо исключать. Надо и другие факторы риска исключать, и гормоны, и вот это пальмовое масло тоже, да, и ГМО. Да, это несколько, много факторов риска, с ними надо со всеми бороться за натуральные продукты.
Мы начинаем голосование, вам ближе позиция Василия Бойко-Великого, тогда 134-21-35, вам ближе позиция Михаила Гельфанда, тогда 134-21-36. Голосование уже идет, код города 495, продолжаем принимать звонки, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вопрос можно?
Вы уже в эфире.
А что, колорадские жуги в генной инженерии разбираются?
Кто понимает в смысле
давайте
вопроса?
Я отвечу. Михаил Гельфанд. Значит, колорадские жуги в генной инженерии, конечно, не разбираются, но есть генноинженерные сорта картошки, которые колорадский жук есть не может, потому что там содержится бактериальный белок, который для него ядовит. Для человека, кстати, не ядовит. Тот же самый бактериальный белок используется в обычной индустриальной агротехнике, просто в виде ядохимиката его распыляют в самолет.
Вот
еще один аспект, который мы не затрагивали,
Хорошо.
Это как
самолетом
раз про
сейчас
использование...
Сейчас вообще, по-моему, не распыляют
это...
ничего.
Хорошо, не самолет. Еще один аспект, который мы не затрагивали, это как раз использование пестицидов на полях с гмой, обычных вот индустриальных полях. Так вот, оно сокращается примерно на 40%. Если вы, скажем, не любите химию...
Ну да, пестициды уже внутри растений.
Вот. Значит, вот если вы не любите химию, угу, то, а любите, наоборот, там живой мир, то вот полезно понимать, что химии на этих полях меньше, соответственно, биоразнообразия на них больше.
Ник пишет, продукты состоят из белков, жиров и углеводов. Человек генетику пищи вообще не впитывает. Михаил Гельфанд, да или нет?
Ну, это немножко упрощенная формулировка, но, в принципе, да.
Василий Бойко Великий, да или нет?
Нет, все гораздо сложнее.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки. Еще у нас несколько минут есть. Продолжается голосование. Вам ближе позиция Василия Бойко Великого, 134-21-35. Вам ближе позиция Михаила Гельфанда, 134-21-36. Код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Иван, город Москва. Но ведь все, что делает генно-модифицированная промышленность, вот все ГМО, оно ведь правда в желудке превращается там в аминокислоты и в прочее. Ведь это не так опасно, как пальмовое масло, но оно ведь тоже разное. Почему не говорят о том, что пальмовое масло может быть не только пальмовым маргарином, но и маслом тоже?
Ну да, если вы живете там, в Индонезии, то, может быть, вам и полезно с детства, так сказать, натуральное, так сказать, легкое пальмовое масло использовать, так сказать, в готовке и так далее. Речь идет о другом, что у нас используют, во-первых, тяжелые сорта пальмового масла, потому что они гораздо дешевле легкого. Во-вторых, так сказать, мы не живем среди пальм, да, то есть это совершенно не наш продукт, не нашей среды обитания. И в-третьих, он проходит гомогенизацию и превращается в маргарин, так сказать, чтобы он был похож на сливочное масло. И вот результаты это таковы, что там по-другому, так сказать, выстраиваются молекулы, и, так сказать, они просто не усваиваются даже организмом. Либо это в лучшем случае не усваивается, в худшем забивают клеточные мембраны.
Василий, сейчас, Бойко, я прошу прощения, только на всякий случай для протокола. ГМО здесь ни при чем, да?
Да ну ладно, ГМО.
Нет, вот, ну у нас передача,
про, вот, про что? Вот у нас, так сказать, где-нибудь там авария случилась, да, я могу сказать, скорее всего, ГМО ни при чем.
А зачем тогда про это здесь говорить?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Прошу. Здравствуйте, меня зовут Алексей. И я хотел бы сказать пользу генномодифицированных продуктов по той простой причине, что это сильное удешевление производства. И, например, взять страны Африки, наше бедное население, бедные слои населения, которые страдают от нехватки дешевых продуктов. А генная
модификация... У них появится белковый продукт, а так вот и мебель, пишет тут, а в основном останется капуста да картошка. Вы такого будущего хотите, господин Бойко Великий?
Я думаю, что при нормальном развитии экономики будет хватать всем натуральных продуктов, всем. И ГМО – это не тот рычаг, который может обеспечить дешевыми продуктами бедные слои населения. Здесь совсем другие причины, так сказать. И ГМО, скорее всего, обеспечит просто отсутствие в скором времени населения, которое потребляет это ГМО.
Дмитрий пишет, без ГМО мы тупо проиграем. Это уже у нас было и с кибернетикой, и с генетикой.
Мы проигрываем по другой причине. Потому что, так сказать, я вот уже говорил, что самые большие долгожители в Люксембурге, да, где монархическое государство, где монарх назначает премьер-министра и так далее.
Спасибо.
Вот, слушаем вас. Это главная причина.
Прошу.
Да, добрый день, Вась. Есть такой меморандум агентства международного развития Соединенных Штатов Америки.
Вась, 15 секунд. Ричардом
Никсоном и Генри Киссинджером 27 апреля 1974 года, созданный в тандеме с Минсельхозом Соединенных Штатов, ЦРУ, ФБР, Пентагоном и другими структурами, которые непосредственно были заинтересованы в продвижении программы ГМО в связи с этим меморандумом.
Это, это ЦРУ, да, господин Гельфанд,
10 секунд. Значит, полезно понимать, что технология генной инженерии начинается с 1977 года, и в 1974 году никто такого меморандума принять не мог, потому что не было такого понятия.
Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, и 31% из тех, кто проголосовали на его стороне. Василий Бойко Великий, президент компании «Русское молоко», и 69% из тех, кто голосовали на его стороне.
Ура.
Это была программа «Баррикады», господа, я благодарю вас, спасибо.